Как вы думаете, может быть, сейчас мы еще с вами один вопрос попробуем рассмотреть и в отношении вопросов ваших. Вы хотели бы какие-нибудь задать вопросы, задать уничтожающие, убивающие, сражающие, наповал? Я шучу, да. Ну что, сейчас, давайте, все.
В связи с обсуждением, что такое духовность, коснуться вот именно пасторского момента, священства, что как бы для нас будет, для меня, по крайней мере, важно, может быть, вот на этот момент, обратить на это внимание еще. Вообще священство хотел бы немножко, это побольше, если можно.
Ну, это вообще вопрос, конечно, очень... очень важный, и он важен для вот нашего круга, не для даже особенного выражения вовне. Кое-какие есть вопросы, которые именно имеют внутреннее, так сказать, содержание. Знаете, есть, ну, такое понятие. Одно для всех, другое только для себя, для узкого круга. Понятно, хорошо. А вы что?
Вы знаете, я хотел бы спросить просто очень кратко, чтобы времени отнимать от других, немножко раскрыть снова вопрос о крестных страданиях Христа. Вы говорили, что это не жертва правосудия Божьего, да? Нечто иное. Я хотел бы еще раз, если можно...
Хорошо, спросить. Хорошо.
Спасибо.
Знаете, когда я услышал это, я понял, перед кем я сижу. Вы, оказывается, прозорливые. А я об этом и собрался говорить. И вы уже... Вот это я понимаю.
Стараемся вести духовную жизнь.
Вот, пример смирения. Учитесь. Как хорошо вы сказали, а то они не понимают просто, что такое смирение. Наконец. Да, надо было конкретно привести пример жизненный, да. Так, я попытаюсь сейчас. Ну, насколько возможно, кратко. Так, у нас до без 10:05. Угу, хорошо. Буду смотреть за всей силы вот в эту точку. В эту точку. Знаешь, что основатель дзен-буддизма, он 9 лет сидел перед пустой, чистой стеной и смотрел на нее. И его дух стал тверд, какая-то каменная стена, перед которой он сидел. Ну, я буду смотреть на часы. На часы. Но здесь, знаете, какая есть опасность? Феофан Затворник писал, что добротные часы, ну, то есть правильные, он, ну, такое слово он говорит, ну, то есть хорошо ходящие, нормальные часы, да, они прекрасно показывают время, но они мертвые. Жизнь-то нет. И это он, знаете, о чем говорил? О церковности. Можно все как часы. Все по церковному уставу, по церковному календарю. Завтра такой праздник, послезавтра сякой праздник. Сегодня с словословием, завтра со всем это великим словословием. И знаете, вот так все. И тут пост, тут разговенница. Слово не путайте. Вот. Вот так. И все так и идет. И круг церковный идет. И церковный, и месячный, и прочие церкви, как заведенные часы. Но они не живые. И, оказывается, можно и так быть церковным. Все как идет, и идет по заведенному порядку. А от себя я не делаю ни одного движения. А какое ни одного движения? О чем речь-то идет? Ну, хоть взять, например, среди дня и сделать поклонщика 3 с молитвой Иисусовой. О, нет, это мне некогда. Извините. Это кто-нибудь другой. Взять и открыть книгу какую-нибудь... Иоанна Лесвичника, или Исаака Сирина кого-нибудь открыть, или Брянчанинова открыть, прочитать страничку другую. О, нет, это мне некогда. Посмотрите, поразительная вещь. Мы только пассивно делаем то, что, ну, завели как нас. Как мы должны, жизненные обстоятельства, к чему вынуждают, то мы и делаем. а чтобы от себя взять хотя бы так и про себя несколько раз с вниманием молитву Иисусову хоть сказать. Нет, это невозможно. Вот какая беда. О, избави Бог уподобится этим добротным часам, о которых пишет святитель Феофан Затворник, но которые не живы. А очень легко и очень часто человеческая жизнь уподобляется этому. Он, все, что он делает, это, оказывается, делает в силу обстоятельств внешних или, еще хуже, своих страстей. А вот чтобы принять от себя какое-то хотя бы активное движение, ой, как это трудно, оказывается. И это называется христиане. Мы христиане. Ну, хорошо. Значит, действительно, вопрос, который я вам сформулировал в самом начале, действительно, как же понимать жертву Христову? Почему, если хотите, она необходима? Чем она, может быть, с этого даже начать, чем она отличается от всех тех жертв, которые в истории религии, даже я говорю религии, наблюдаем непрерывно. Во всех религиях были жертвы. Разный характер, но они были. От цветов каких-нибудь, зерен, которые приносили на алтарь, дальше животных, которые заколали. Говорят, что в Иерусалимском храме вот в праздничные дни кровь стояла до щиколоток. Поднимал на десяток и больше сантиметров. Такое количество зарезали животных. Можно себе представить, какой там стоял и стон, и рев, и эта картина крови. Посмотрите, что сделал, я забыл, по-моему, Пифагор, что ли? Вот, извините меня, выпал. Нет, Архимед принес жертву, когда открыл свой закон. А закон, вы знаете, какой Архимеда, да? Все знаете. Не знаете. Нет, знаете. По закону Архимеда, после сытного обеда полагается поспать. А вы думали о чем? Вы думали, наверное, совсем о другом. А говорите, знаете. Так вот, говорят, он был человеком, видно, не бедным. И поэтому он потом принес в жертву 100 быков. О, отблагодарил богов за то озарение, которое нашло на него, когда он голиком выскочил из ванны и бежал по улицам города и кричал: «Эврика, Эврика, Эврика! Нашел, нашел, нашел!» О! Экстаз ученого. Так вот, жертвы приносились всегда. Чем они были? Как они направлены? Какова их была цель? И что они означали? Очень простое. Ответ очень простой. Вы знаете, человеку очень трудно отрешиться от человекообразного представление о Боге. Это то, что на варварском языке называется антропоморфизмы. Почему я называю варварским? Потому что не русское слово, это же греческое. А все, что не русское, это варварское, сами понимаете. Антропоморфизмы. Причем эти антропоморфизмы имели различный, конечно, характер. В плане чего? В плане даже нравственных категорий, которые приписывались божеству. Одни антропоморфизмы мы видим в Ветхозаветном Писании. В Ветхозаветном Писании. Вы помните, какие были антропоморфизмы? Даже с чего начинается? Ходит Бог по раю, никак Адама найти не может. Адам, где ты? Уже помните? Да. Их много. Бог гневается, Бог мстит. Бог милует, Бог спасает, награждает и так далее. Библия вся наполнена этими образами. У Бога правая рука, у Бога левая рука. Ну, все на свете есть. Но все эти образы Ветхозаветного Писания, они все-таки характеризуются определенным, я бы сказал, ну, высотой нравственных характеристик. Если мы коснемся как раз тех жертвоприношений, пониманий богов, которые находились в мире нееврейском, которые они называли языки, то есть народы, окружающие, отсюда их религии назывались языческими, то здесь мы видим уже совсем характеристики другие. Богов наделяли такими нравственными и безнравственными свойствами, что ого-го, до чего только не доходили. Боги наделялись и свойствами этими, но не просто так наделялись свойствами, а каждый из богов, как правило, особенно в греко-римской религии, я говорю греко-римской, потому что они были до удивительности схожи, хотя боги имели разные имена и разные боги были. Они уже, боги, несли свои функции. У каждого бога была своя функция. Каждое божество отвечало за какой-то аспект, если хотите, человеческой жизни. Какой-нибудь Марс? Ну, естественно. Где он помогал? В чем помогал? Ну, естественно, в войнах. Это понятно. Конечно. А Меркурий? Какой-нибудь торговле. А Венера? Известно, в каких делах. Не будем называть. И так далее. Бахус? Ну, разве? Или Дионис? Если греческий брать бог, понятно, кто больше выпьет, тот больше ему и угодит. В общем, мы находим все, что угодно. Но каждое божество, кстати, имело свою область действия. И люди обращались, смотря что требовалось. К Эскулапу когда обращались? Ну, естественно, когда. Заболел чем-нибудь. Ну, надо к нему, ведь он может помочь. Кстати, странно, как это случилось? Ведь изначально была вера-то в единого же Бога. И, кстати, исследователи религии древнего мира прямо говорят, что есть совершенно отчетливые следы и показания, что, оказывается, у всех этих так называемых политеистических, во всех политеистических религиях был предшествующий период, когда была вера в единого Бога. И вдруг затем появляется множество богов. Странно. Странно, да? Нет, совсем не странно. Мы же верим в единого Бога, правда? Ну, в Троицу. Единого Бога, правда же? Ну что, скажите, ну-ка, сейчас я испытаю. Если от пьянства молиться, кому надо? Иисусу Христу, да? Богоматери, да? Антонию Великому, да? Владимирской иконе Божьей Матери, да? Нет, конечно, вы что? Только неупиваемые чаши. Разве вы не знаете этого? Если вы не знаете, вы совершенно необразованные люди тогда. С кем я тогда только общаюсь? Только перед неупиваемой чашей, вы что? Только эта икона помогает. Я однажды в Великом собрании верующих сказал, от пьянства кому молиться? Неупиваемой чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед какой-нибудь казанской, например, иконой, там или иверской, или владимирской, не поможет. Все «ы»? Я говорю, что «ы»? Вы слышите, до чего мы докатились? Оказывается, не Богоматери молимся, даже не Богоматери, а уже икона. Сейчас, встречая информацию, есть такой журнал «Православное обозрение», электронный журнал, в одной из епархий, не буду говорить, оказывается, прославили три местно чтимых иконы. Слышали такого? Прославление. Местно чтимых уже икон даже, уже не людей, а икон даже. Вы слышите, наше сознание идет. Мы очень практичные люди. Мне нужна квартира. Вы что думаете, я буду молиться преподобному Сергию, что ли? Вы что? Надо Спиридону Тримифунскому молиться. Вы что, не читали, что ли, эти книги? Кому от чего молиться? От какой болезни? В каком случае? В какой ситуации? Что, не читали разве? Целые талмуды издаются. Кому молиться? Какие молитвы надо читать? Куда ехать нужно? Перед каким образом? Даже уж видите, даже не Богоматери, а вы имя эта икона даже. Теперь вы поняли? Это мы сейчас-то имеем Священное Писание. Оно еще нас, кажется, должно бы удерживать. И то уже для нас, смотрите. Уже не Христу я молюсь, а тому или иному святому уже я молюсь. Ему уже служу акафист, ему уже молебен. Слышите? Слышите, как сознание? Что с сознанием? Кажется, благоговейное дело почитать иконы. Конечно. Благоговейно обращаться к святым с молитвой. Мы даже друг к другу обращаемся в каких-то случаях, тем более к святым обращаемся. А во что идет? Заходит, мне рассказывает священник, заходит в храм. Перед Спасителем 2-3 свечки, перед Матроной 100-200. Раз сравнить, конечно, кто поможет скорее. Неужели не ясно? Это же только неразумный человек может не понять этого. Вы слышите, что происходит с религией? Какой? Православной? Какой? Имеющей божественное откровение? Какой? Имеющий вот ограждение Священного Писания? И вы смотрите, что происходит уже. Народное сознание ищет практического эффекта, а не этих ваших всех религиозных там каких-то учений. Помните Мельников-Печерский, как изобразил, как один молодой батюшка на Троицу произнес проповедь о том, что такое Троица? А рядом стоит такой громадина Фома. Ну, и священник знал, говорит, понял, Фома, теперь что такое Троица? Понял. Отвечай. Христос, Богородица и Микола. Батюшка в ярость пришел. Ох, дурень ты такой, слушай. Теперь ты понял?
Понял.
Отвечай.
Богородица, Микола и Христос.
На том все окончилось. Все. Уж не знаю, что было с этим проповедником бедным, но можете себе представить. Вот так. Слышите? Вы говорите, как же это произошло? А вот так. Вы слышите, эти книжонки издают? Во что превращают нашу религию? Уже Христос отходит, вы слышите, уже на второй план. Единый Бог на второй план. Мы знаем, кому молиться и от чего, и научены этим. Пожалуйста, вам литература. Кто виноват в этом? Во-первых, профессора. Во-вторых, кто их слушает? Семинаристы и дальше батюшки и так далее. Значит, мы даже не объясняем и не говорим, что все без меры, как говорят святые отцы, от дьявола, что нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. Вы слышите? Нет такой доброй вещи. Любую можно извратить и исказить. И мы не держим людей. Напротив, что там не держим? Развиваем еще вовсю. Там чудотворные, здесь мощи. Бой за мощи. Кто сумеет первый? Вы знаете, что сейчас стало основным законом жизни? Не закон, а деньги. Не совесть, а деньги. Скоро будет не религия, а деньги. И это будет крах. Вот какая беда. Кажется, все под благовидным предлогом. Святыни. А что происходит? Так вот, жертвы нехристианские, дохристианские, приносились богам с какой целью? Умилостивить божество. Почему умилостивить? Ну, сознавали, набезобразничал. Убил – надо быка принести. Крепко обокрал – ну, ладно, может, теленка. Еще меньше – ну, ладно, ягненка. Все в соответствии определялось. Все соответственно. Жертвы приносились как умилостивление за грехи или как просьба к богам для достижения каких-либо целей. И умилостивление, и достижение прочих целей носили какой характер? Исключительно земной. Молились о земных вещах. Вы слышите? О земных вещах. И мы говорим, это что? Язычество. Даже в ветхозаветной религии, и то мы видим, о чем в основном тоже уже молились о земных вещах. Мы можем сказать, это верно или неверно? Ну, наверное, неверно. Все-таки молиться прежде всего о чем надо? О прощении грехов. То есть требуется покаяние. И я скажу, что в какой-то степени эти жертвы являлись выражением покаяния человека. Но хорошо, если это так выражалось. А в основном принцип их был совсем другой. Слышите? Совсем другой. Я выкупал свои грехи. Не в смысле мое покаяние. Я, конечно, понимаю, что я согрешил. Но вся суть-то в чем? Я вот тебе, Господи, даю барана. И я надеюсь, что теперь я избавлюсь от чего? От наказания за грех. То есть торг. Настоящий был торг с Богом. Это вот торг называется юридическим пониманием отношений между Богом и человеком. Восприняло это в полную меру католицизм. Там все – кредит, дебет, как писал Хомяков, выкуп. Самое главное слово, о котором говорится о, когда о жертве Христовой – это искупление. Слышите, там много слов в Священном Писании. Где-то у меня было. Ну, слов довольно много было слов. Употребляется. А, вот есть. В Священном Писании я вам говорю. Слышите, там много. Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Вы слышите, сколько много слов, которым выражали, что сделал Христос. Вы слышите, очень много слов. Но обратите внимание, что в католицизме самым главным выбран какой термин? Искупление, выкуп. И действительно мы видим психологию, какую там. Надо свой грех выкупить. Вы слышите? А как выкупить? Ну, мы знаем, совершил я что-то. Ну, вот я, вот разбил я у вас машину. Ну, хорошо, я плачу. Я совершил грех, я Богу плачу. Вы поняли теперь, откуда индульгенции появились? Индульгенции – это не очищение от греха, не смешивайте. Индульгенции – это выкуп, чтобы не было наказания за грех. Кстати, обращаю ваше внимание, что все-таки имейте в виду, великолепная книга Сергия Строгородского, который стал патриархом нашим, «Православное учение о спасении». На святых отцах, а не на каких-то богословах, он показывает, о том, что такое духовная жизнь, в смысле, что происходит в покаянии, каково правильное отношение к греху, к добродетели, и прекрасно показывает, весь все западное христианство – это есть ничто иное, как попытка откупиться от наказания. Вся суть – избавиться от наказания. Индульгенция – это избавиться от наказания. Вот что такое. То есть это называется юридическим актом. Я тебе, Господи, ты мне. Ты мне. Поэтому в католицизме, вы знаете, понятие есть заслуги перед Богом. А есть даже сверхдолжные заслуги перед Богом. Вы слышите догматическое учение. Заслуги. Сопоставьте с молитвой Макария Великого, которую я читал, приводил. «Николи же сотвори». Какой бедный Макарий, никаких заслуг. Ну, надо же это. Никаких заслуг. А я совершил паломническое путешествие куда-нибудь. Да, в Лувр. Пожалуйста, вот вам и заслуги. В Святой год, который теперь в католической церкви отмечается каждые 25 лет, было когда-то 100 лет, потом 50 лет, потом 25. Поговаривают, что будто бы теперь чуть не каждый будет 10 лет, но 25. Нужно посетить что? По крайней мере, 4 основных базилики, но лучше 7. Лучше 7. И побывать на аудиенции, лучше личной, то есть у него в покоях, у папы, и да, или ну хотя бы общий, но обязательно должна быть и аудиенция у папы. Если вы это совершили в этот год, то вы уже получаете индульгенцию, то есть освобождение от наказания. Я уже не помню, за сколько, видимо, в зависимости от того, сколько базилик, и сколько, может быть, и деньгу внесете, так и, ну уж совесть должна же быть все-таки, нельзя же посещать просто базилику, правда? И ничего не положить. Так, так, то человек получает индульгенцию на определенный там срок. Ну, о том, что было исторически в Средневековье, вы, наверное, помните, когда можно было получить индульгенцию не только за прошлые грехи, а даже можно было вперед. Вы ведь думаете, что Лютер почему возмутился-то? Ну, потому что уже бы это было немыслимо. Немыслимо. Хотя сам он ушел еще дальше. Но дело, значит, не в этом. Итак, жертвы нехристианские, затем видим, даже в христианстве усвоил себе католицизм, усвоил себе вот это языческое, если хотите, юридическое понимание отношений между Богом и человеком. Выкуп. И этот выкуп мог осуществляться чем? Через какие-то подвиги, какую-то аскезу, пронесение каких-то даров и так далее. Протестантизм что сделал? Это надо понимать, друзья мои, понимать. Лютер просто сказал, что таким образом человек избавляется от первородного греха, например, в крещении, избавляется от первородного греха, то есть от греха, личного греха Адама, который будто бы тяготеет над всем человечеством. Личного греха. Это такую путаницу, что это диву даешься просто. Так, что делают протестанты, протестантизм? Они сказали, что разве Бог не может отпустить все грехи? Не отпустить, а избавить от наказаний за все грехи? Почему только первородный грех? И учение. Это надо знать, это учение. Лютер пишет: верующему прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Слышите? И будущие. Верующему грех не вменяется в грех. Вы слышите? Обращаю ваше внимание. Вменяется. Не вменяется. Вот я украл. Но я верую во Христа. Мне грех не вменяется. А почему не вменяется? Он объясняет. Грехи верующих закрываются от Бога праведностью Христа. Даже он пишет не Христа, это я говорю Христа. Он пишет Христа, называет другого, ну, с большой буквы. Праведностью другого. И Бог, ну, Отец, значит, не видит поэтому наших грехов. По этому поводу патриарх Сергий пишет, какой ужас, оказывается, войти в жизнь вечную не потому, что мы исцелены от грехов и страстей, а потому только, что мы избавляемся от наказания за эти грехи. Видите, какой смысл оказался жертв? Ветхозаветный, в католичестве. А протестантизм вообще убрал это и сказал, достаточно веры. Чем характеризуется православное учение о спасении? О спасении. Да, должен продолжить вам. Значит, католическое, поэтому учение о жертве Христовой каково? Он выкупил человека от вот этого первородного, то есть личного греха Адама, который тяготел над всем родом человеческим. Он удовлетворил правосудию Божию, вы слышите? Удовлетворил. То есть, проще сказать так, когда Бог Отец увидел эти жуткие страдания сына, то тогда только он смог снять вину с рода человеческого. Слышите? В современном катехизисе католической церкви, он вот такая вот книга толщины, не знаю, видели вы или нет, такой толстенный, черным по белому написано: Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления. Слышите? Милостивление Отца. Отец гневался. Теперь Христос принес жертву, чтобы умилостивить. Умилостивление, чтобы оправдать и принять на себя их вину. Кого? Их, нас. Слышите? Вину принять на себя. Вы слышите? Обращаю ваше внимание. Вся суть в чем? Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Удовлетворение чему? Правосудию Божию. Вы слышите учение какое? Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. И так далее. Вот как учат о жертве Христовой современный, то есть уже давно, но современный католицизм. По крайней мере, на Тридентском соборе 16 столетия это уже было определено. Вся суть в чем? Избавить от вины. Вот Сердюков что-то сделал. Теперь вся суть в чем? Избавить его от вины, снять с него вину, и все. А если он преступление действительно совершил, это уже не важно. Главное, от вины избавить. Вы слышите, в чем дело? Освободить человека от наказания. Вот его обвиняли и говорили, тебя посадят в тюрьму, а теперь вдруг вину сняли. Ура! А я? Ну, я каким был, таким остался. За меня просто нашелся человек, который смог сделать так, что с меня сняли вину. Вы послушайте, что самое главное-то. Меня оправдали. По этому поводу, что пишет Кирилл Иерусалимский, святитель. Адам был побежден, и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было. Нас-то не было. А потому, что они были причастны к его природе. Смертность и тленность мы получили по природе, а не потому, что мы несем на себе вину Адама и будто бы отвечаем за нее. Православие говорит, жертва Христова была не удовлетворением правосудию Божию, слышите, не оправданием людей за тот грех, который будто бы лежит на нас. Адам отвечает за свой личный грех, и каждый отвечает за свой личный грех. Об этом говорит Писание совершенно четко и определенно. Об этом хорошо пишет пророк Иезекииль, да, которого тут у меня цитаты нет. Но не важно это. Я вам скажу, я наизусть все помню. Да. Он говорит, не отвечает сын за преступление отца, и отец не отвечает за грех сына. Каждый отвечает за свой грех, за свое преступление. Это пророк Иезекииль, такой точный ответ. А уж если говорить о правосудии Божьем, то здесь, Боже мой, Иоанн Златоуст пишет, если бы Бог действительно был правосудным, то мы должны были бы, я не знаю, и мига просуществовать не смогли бы. И мы должны быть подвергнуты не знаю чему, всем карам, которые только есть на земле. А Исаак Сирин святой пишет, правосудие и милосердие, и любовь. Это совершенно разные вещи. И сказать о том, что Бог правосуден, он выражается, ну, он, как вот он здесь очень сильно говорит, вот видите, я сказал, наизусть все помню, вот похвастался. Кстати, один из законов духовной жизни. Как только человек похвастался, так опозорится тут же. Это один из законов, учтите. Да, нельзя хвастаться. Вот. Но я каюсь, что я похвастался. Да. Правосудие и любовь в человеке – это все равно, что огонь, я переведу нас, огонь и солома вместе. Это все равно, что кланяться, говорит, в одном доме истинному Богу и языческому кумиру. Слышишь, какие вещи пишет? Правосудие и любовь. Правда, интересно. Разве Бог правосуден? Нет, Он не правосуден, Он любовь. Самый правосудный – это компьютер. Если бы они его знали, святые, то бы они его сразу бы сказали. Самый правосудный, когда будете сдавать экзамен на права, вас лично никто не будет спрашивать. Вот компьютер, ткните кнопку. Не туда ткнули, ну и все в порядке. Правосудие – это железка. Бог – любовь есть. Поэтому что видим? Поэтому мы видим, в отличие от этих вот всех учений, всех религиозных учений, которые гласят, провозглашают одну истину. Какую? Спасается тот человек, который исполняет заповеди Бога или приносит удовлетворение за свои грехи. Точно? Точно. Спасается тот, кто исполняет. Христианство о чем говорит? Первый в рай вошел разбойник, который ничего не сделал. Не успел и не мог. Христианство говорит совсем о другом. Человек спасается, оказывается, не удовлетворением, не оправданием, а спасается чем-то другим. данном случае о чем идет речь? Это дополнение к тому, о чем мы уже говорили, а этим глубоким осознанием своего недостоинства, тем смирением, которое проистекает из осознания своей греховности. И Господь тогда спасает человека. В чем же жертва Христова? Православие говорит, это не оправдание. Апостол, когда писал, и множество употреблял этих слов, так, то, если хотите, главным термином, который употребляет православие в своем вероучительном изложении, так говорит, это спасение, это исцеление. Ну, вы сами понимаете, оправдать можно и мошенника, и он таким же и останется. Освободить освобождение можно кого угодно. Православие говорит об исцелении человека. Поэтому употребляет термин «спасение». Христос – Спаситель, говорим мы прежде всего. Вот. И именно так. Что же Он сделал, Христос? Почему Он Спаситель? Что особенного Он совершил? Почему мы говорим об этом? Ой, маленькое делаю замечание. Да чего же просто у католиков? Все понятно. Человек согрешил, Христос принес выкуп, и все в порядке. Ничего больше не надо. Ясно? Конечно, ясно. Ну, тоже и протестанты. А чтобы понять, что говорят, что учат православие, как святые отцы учат православие, вот тут я вам скажу, дело посерьезнее. Чтобы сказать о том, что сделал Христос, надо понять, от чего Он спас. От чего Он спас, интересно. Там понятно, от вины. Оскорбили Бога, все понятно. И отец умилостивился, когда увидел жуткие страдания своего сына, тогда сказал, ну ладно, уж теперь так и быть. А до этого не мог, конечно. Только посмотрев на страдания сына, он умилостивился. А о чем же говорит православие? Чтобы понять это, мы должны понять, а в чем гибель-то, от чего спасать? У католиков ясно от виновности, а мы о чем говорим? Преподобный Максим Исповедник, как бы подводя итоги святоотеческому учению, пишет о том, что, сейчас скажу, о том, что в грехопадении два греха было. Один, он говорит, личный грех Адама, за который он и несет ответственность. Второй грех, он называет тоже грехом, за который... Да, за который он несет, но мы не несем ответственности. Второй грех, который является ничем иным, как тем повреждением природы, которое он высказывает в следующих трех определениях. Человек стал смертным, тленным и подверженным всем страданиям. Вот слушайте, вот тут слово употребляется «страстным». Хочу вам сразу сказать, слово «страстный» имеет в нашем языке теперь два смысла. Два смысла. Один смысл – страстный, к которому мы привыкли, то есть греховный. И другой смысл – страстный, то есть страдательный. Мы же говорим «страсти Христовы», мы же не говорим же о грехе Христа. Страдание. Так вот, Адам стал смертным, тленным, и страстным, то есть подверженным страданиям. Но не только подверженным страданиям. Он, конечно, наполнился, как пишут отцы, в нем произошло осеменение всех, если хотите, всех страстей. Значит, вот в чем падение. Кожаные ризы – это и есть вот эта вот смертность, тленность и страстность. Второе положение. Христос в воплощении принимает, вот это очень важное положение, принимает нашу природу, какую? Какую? Смертную, тленную, то есть возрастаем мы, идем к смерти, и страстную, в смысле подверженную страданиям Христос, но без греховности. Слышите? Почему? Потому что Он принял плоть от кого? От Пречистой Девы Марии и Духа Святаго. Это уникальное, так сказать, явление. Принял смертную плоть, нашу человечность, но без греховности. Об этом пишет великолепно Григорий Палама. Прямо говорит, что Христос, хотя был и смертным, и тленным, и страдательным, подвержен был страданиям, но без греха, понимаете, не только не согрешил, но и без греха принял саму нашу, наше человеческое естество. Вот это очень важно. Итак, понятно, что же сделал Христос? В чем суть жертвы? Понимание ее сути мы находим в великолепном тексте послания к евреям, послание апостола к евреям. Это текст, это к евреям, 2 глава, 10 стих. Евреям, 2 глава, 10 стих. Текст звучит так. «Ибо надлежало, чтобы тот, с большой буквы тот, для которого все и от которого все, то есть речь идет об Отце, Боге Отце, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их Христа, вождя спасения их совершил через страдания». Что совершил? Непонятно. Совершил через страдания. Непонятно, что совершил. Посмотрите греческий текст. Переведено на русский язык, да, сразу красным карандашом. Там стоит телиосе, то есть слова-то какие? Сделал совершенным через страдания. Еретики не поняли этого, Фёдор Мопсуистийский, и стал учить так, что будто бы Христос родился со всеми тоже страстями, и будто бы в течение жизни изживал их, и, наконец, на кресте окончательно их изжил. Не понял, что пишут святые отцы. Речь шла о чем? Христос сам говорил, грядет всего мира князь, и во мне не имеет ничего. Он не согрешил. А что же случилось? А случилось вот что. Об этом пишет, опять цитирую я Максима Исповедника, то есть, извините, Кирилла Александрийского. Он, Христос, сам после воскресения облёкся благолепием и нетлением, как человек. Когда Он воскрес, это пишет Кирилл Иерусалимский, смерть уже более не господствует над Ним. Слышите? Уже более не господствует над Ним. Максим Исповедник пишет, во время воскресения естество Его преобразилось через непреложность произволения в нетление, преобразилось, слышите? До этого оно было смертным и тленным. Он же пишет, непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Так, что совершил Христос, оказывается? Как я уже не имею времени привести вам еще другие высказывания отцов, они говорят о том, что он сам в себе победил смертность, тленность и страстность. Слышите? Исцелил этими страданиями через воскресение. И поэтому мы видим его воскресшим уже, проходит сквозь закрытые двери. Он уже, мы видим другое, другая прям природа. И та же, и с другими совсем свойствами. Он исцелил в человеческом естестве, которое он воспринял, которое он воспринял, исцелил и уничтожил смертность, тленность и уязвимость, то есть страдательность. Вот где он исцелил. В себе самом, слышите? Не в нас, а в себе самом. Скажите, а что нам проку от этого? Вопрос естественный. В том и суть очень интересная, что он даровал нам таинство крещения, в котором, но об этом надо отдельно, целый, прям огромное количество высказываний отцов, в котором происходит следующее. Верующему человеку, не неверующему, а верующему человеку, в таинстве крещения подается семя вот этой новой человечности, которую Христос восстановил на кресте и в воскресении. Семя, слышите, семечко, совсем не естество, а семечко. А уже возрастить это семечко в древо жизни и пользоваться его плодами, это требует от человека правильной духовной жизни. Ну, слушайте, не могу ответить ни на ваши вопросы, да, не объяснить дальше, что требует. Ну, по крайней мере, поняли, что сделано. Сам в себе уничтожил эту смертность, а мы можем получить. И уже мы видим в огромной степени, когда это семя произрастало в святых, они уже, смотрите, могли ходить по водам, могли подниматься во время молитвы даже над землей, могли не вкушать пищи по очень долгу. Лицо их уже часто сияло так, что невозможно смотреть даже на них. Они уже достигали возможного совершенства здесь, на земле, но возможного, но не полноты, ибо это невозможно. Сами понимаете, это вопрос другой. Но уже целый вот огромный количество.